Pobuda. Вы слушаете программу «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Сегодня наша программа будет посвящена отношению к труду и вознаграждению за труд в Евангелии, в христианстве. У нас в гостях Валентина Николаевна Кузнецова, переводчица Евангелия на русский язык и крупный историк античности, и в церковной истории разбираемся. И у нас в гостях Борис Кириллович Кнорре, религиовед, культуролог, православный. Для завязки я скажу так. Вот была такая дивная русская пословица до революции. «Июнь да июль, попу хоть плюнь». В том смысле, что все работают, народ в поле, в церкви, соответственно, никого. Народ не умирает, не женится, не болеет, как-то вдруг мобилизуется организм во время сельскохозяйственной работы. Вот. И в результате вот хочешь кади, хочешь плюй, все равно никто на тебя не глядит. Это было 100 лет назад. Сегодня примерно та же ситуация, я думаю, во всяком случае, вот в Москве, в крупных городах, но по совершенно противоположной причине, потому что народ перестает работать, народ и разъезжается по дачам, по участкам, народ безо всякого принуждения, никакие надсмотрщики не смогли бы загнать человека на обработку огурцов и помидоров, а тут это символ свободы, и народ сгибает свою спину послушно под жарким московским солнцем. Значит, отношение к труду в каком-то смысле поменялось на 180 градусов. И тогда мы спрашиваем себя, вот духовная жизнь и труд, как они сочетаются? В современной культуре вот такое широкое представление о христианстве и труде, или, может быть, лучше сказать, о Христе и труде, оно начинается с того, что Христос-то сам не работал. Все-таки это тунеядец без определенного места жительства, значит, мигрант, потому что он из Галилеи пришел в столицу, это все равно, что из Удмуртии в Москву. Все Валентина Николаевна Кузнецова сделала многозначительное лицо. Я утрирую для ясности. Значит, и к чему он призывает? Посмотреть на птиц небесных, не сеют и не жнут, а Господь их питает. Значит, хиппи-хиппи-хиппи, наше все. Так, Валентина Николаевна, Господь Иисус был хиппи?
Нет. Когда Иисус обращает наше внимание на лилии полевые, на полевые цветы, на птиц, то это не означает, что мы должны подражать не работая, а они не заботятся о завтрашнем дне. То есть ни одна птица не думает, а что я буду делать завтра, а сумею ли я прокормить своих птенцов на следующий день. Вот в чем дело. Надо же не выхватывать цитату, а надо брать целый контекст. Ведь там вся тема озабоченности. Не забота, а озабоченности. Человек озабочен тем, что он будет есть, во что он будет одеваться. И это Иисус говорит о том, что Бог знает, что человеку нужна еда, что человеку нужен кров, что человеку нужен покров, одежда, чтобы защититься от холода, от жары. Но не нужно об этом молиться, потому что это и так известно. Молиться надо о главном. Молитесь о Царстве Бога.
Понятно. Интернет, медицинская помощь, отпуск на Багамских островах, значит, в комплект не входят.
Нет.
В потребительскую корзину христианина.
Нет, не входят. Ну, чтобы это послал Бог непосредственно путевку на Багамы, это не входит. Можете заработать и поехать, да, это ваше дело.
Тогда я спрошу товарища социолога, религиоведа. Мне припоминается 70-е годы. Отец Александр Борисов, тогда дьякон, но уже изрядно вываренный в православном котле, в одной из своих самоздатских таких заметочек, которые ходили по Москве, писал, что одна из главных проблем православной церкви, тогда, в 70-е, мы думали, что это проблемы, что вот среди этих 500 человек, которые составляют русскую церковь, тогда, в 75-76 году, очень много молодых людей, ну, лучше сказать, там, от 18 до 25, которые не сеют, не жнут, а работают пономарями, истопниками, ну, и Господь их питает, то есть одежда есть, кусок хлеба есть, но ведь это вот, собственно, проблема была поставлена как? Но ведь это же десоциализация, это опускание на социальное дно, это какая-то психологическая катастрофа. Вам знакома эта проблематика, Борис Кириллович?
Ну, знакома, поскольку в 90-е годы я, помимо, так сказать, вот своей основной сейчас деятельности, работал еще в синодальном отделе религиозного образования и катехизации Московского патриархата, вообще пел в хоре, в общем-то, был погружен в церковную субкультуру.
Я вставлю только сегодняшнюю деятельность Бориса Кирилловича, доцент философского факультета Высшей школы экономики.
Ну да. И в силу погруженности в церковную субкультуру я увидел такой элемент, как увлечение такой неотмирностью, или, вернее, бегством от социальности. Вообще православие 90-х – это было православие как протест против, так сказать, еще стереотипов СССР все-таки. Протест против человека, который звучит гордо, который, так сказать, вот поворачивает рейки, который там что-то строит, который там что-то, на что-то претендует. Говорили, что, да, сила Божия в немощах совершается, и слабость вообще представлялась как сила, и невовлеченность в социальный и экономический успех представлялась как достоинство, а не как минус. И действительно получалось так, что фактически статус или идентификация православной заменяла собой набор компетенций, вообще набор обязательств и набор каких-то там других идентификаций, и была достаточно для того, чтобы уже чувствовать себя вот социализированным.
Вообще, человеком.
Ну, человеком, да, и уже не нужно было никаких других, можно было не работать, действительно, можно было просто ездить в паломничество, можно было молиться, можно было уходить в монастыри, так сказать, не обязательно становиться монахами, а быть монашествующими. Вот. Правда, потом эти люди оказывались у разбитого корыта, в конце концов, когда оказывалось так, что они не призваны к такому последовательному монашеству, не становятся монахом, а профессию они не освоили. И потом, когда уже церковь стала поворачиваться, ну, в 2000-х, в сторону социализации, в сторону так расширения миссии, вообще вот какого-то такого желания встроиться в социум, то эти люди как раз оказались, в общем-то, в таком очень неудобном положении, вот, в роли таких социальных лузеров. То есть православие 90-х оказалось, что оно оправдало такое вот своего рода социальное лузерство. Вот, потому что это оказалось идеологичное православие.
Говорил Борис Кнор, слово Валентине Кузнецовой.
Я бы хотела сказать, что такого рода понимание духовности, как вот сосредоточенность там на церковной жизни, отказ от работы, замена это молитвы и так
далее. Следование за Христом.
Нет, это не следование за Христом.
Ну, Господь ведь социальный лузер.
В этом смысле, да, конечно, конечно, если рассматривать так, то он, в общем-то, извините, умер под забором, да?
Мне казалось, что скорее над.
Над забором, но, тем не менее, полный провал, да, но христианство в этом смысле, ну, конечно, полный провал.
Церковная традиция, но полный провал называется вознесение.
Раз мы говорим о работе, то давайте вот что скажем, что на самом деле это возвращение к древним языческим представлениям как раз эллинистического мира, потому что там как раз к первому веку нашей эры и ещё раньше появилось огромное количество людей, которые не работали, потому что они были свободными людьми, а работа – это для удела рабов. И даже если они работали, то они ощущали себя такими униженными людьми, если они вынуждены были работать. Понятно, да? И по этой причине, когда там пришло, туда пришло христианство из Палестины, где труд, ну, а только тогда физически был труд, в высшей степени почитался как заповедь Божья, ибо Бог поставил человека обрабатывать землю, поливать ее собственным потом, да? Шесть дней работы, один день для Господа и для отдыха собственного, для отдыха земли, для отдыха животных. Понятно, да? И вот христианство приходит в Рим, предположим, в Грецию, и там встречается такая ситуация, что там есть масса безработных, которые называются клиентами, живут за счет патронов, и они воспринимают новую христианскую жизнь точно такую же. Есть богатые христиане и бедные христиане, считают само собой разумеющимся жить за их счет.
Говорила Валентина Кузнецова. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Мы продолжаем программу «С христианской точки зрения». Напоминаю, это прямой эфир. Наш телефон 8 800 200 ровно 2212 бесплатно для всей России. К вопросу все-таки разговоре о труде. Но, Валентина Николаевна, социальный лузер, не социальный лузер. Господь призывает соблюдать субботу. Господь в то же время сам ее нарушает. Для его работы творит чудеса. А как быть тогда вот с теми евангельскими заповедями, которые говорят «оставь отца и мать», как быть с напряженным ожиданием Царства Божия, когда вот оставьте все и убегаете в горы, и вообще понимаете, что это все вот близок конец. Зачем тогда копить?
Ну, во-первых, они действительно в то время ожидали очень скорого конца, это да. Но, с другой стороны, когда мы говорим «бежать в горы», это апокалиптическая речь, это когда конец мира, только тогда они вообще бежать в горы. Христианин не обязан бежать в горы, христианин должен вот работать, понятно, да, чтобы зарабатывать на свою жизнь и зарабатывать, помогать тем, кто не может работать.
Вы не напомните,
оставить отца и мать.
Главу Евангелия, да, насчет того, что христианин должен работать.
Так, мы не про Евангелие. Дело в том, что там про работу, в общем-то, мало говорится. А вот текст, просто идеальный текст о работе, это первое Фессалоникийское письмо Павла, где Павел как раз и говорит, обращается к тем, которые считают само собой разумеющимся не работать, а жить за счет богатых. Он показывает свой собственный пример. Вспомните, когда я пришел к вам, я ни у кого не взял там куска хлеба бесплатно. Я работал для того, чтобы показать. Он говорит о том, что любовь христианская – это не эмоции, а это конкретная помощь. И вот если человек считает как бы само собой разумеющимся, что он не работает, а живет за счет другого, то это проявление... Это отсутствие любви, это проявление нелюбви. И поэтому он там-то и говорит, произносит эти слова, знаменитые, которые мы долгое время считали лозунгом социализма, принадлежащим Марксу там, или Энгельсу. Вот тот, кто не работает, пусть и не ест. Это, правда, из второго письма, но той же самой церкви. И вот он как раз призывает работать для того, чтобы, во-первых, уважать себя, чтобы тебя уважали другие, и чтобы ты мог помочь тем людям, которые не в состоянии работать. Потому что есть люди, которые не могут работать. Это больные, это старики, это малолетние дети. Поэтому там очень подробно описывается, скажем, первое письмо Тимофею, там говорится о вдовах, у которых нет родственниц, родственников, которые не могут содержать себя. Вот их содержала община. Понятно, да? Но это потому, что не потому, что эти вдовы были какими-то особыми молитвенниками, они там дни и ночи молились, а просто потому, что они уже не были способны физически работать. И их содержала церковь. Это наследие синагоги, потому что именно так в синагоге была очень сильно развита социальная помощь.
Ну, слово «было» здесь неуместно, слава богу,
да,
так и остается.
Ну, я просто говорю о том, что церковь, в общем-то, унаследовала эту действительно замечательную вещь.
Опять не соглашусь, унаследовала, как сказал бы апостол Павел, когда кто-то завещал и умер, слава богу, синагога жива, так что мы не унаследовали, а как бы это сказать, на паях. У нас звонок из Московской области. Игорь Леонидович, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте, Яков Гаврилович. Я благодарю Бога за таких хороших гостей, которые у вас сегодня. И молю Бога, что Валентина Николаевна помогла мне в своей эрудиции. Вот, Николаевна, вот в свете той темы, о которой мы сейчас говорим, вот, понятно, что человек идет на небеса, вот, в Царство Небесное, к ангелам, и вот тут вопрос. Значит, там есть место, где сказано, что радуются утренние звезды. В книге Еноха понятно, что ангел там что-то делает. Вот что вы знаете о работе, которую делают ангелы, и как они за это вознаграждаются?
Вы знаете, Новый Завет на эту тему не говорит ничего по поводу работы ангелов. Ангел – это греческое слово «вестник», и это представление о том, что Бог, который, естественно, в силу своей трансцендентности, инаковости, не может вмешиваться в сотворенный им мир, иначе мир бы просто погиб, он действует посредством неких ипостасей, которые называются ангелы. Поэтому одни из них являются посланниками, почтальонами.
Да, это работа.
Да, да. Другие там еще что-то передают, какие-то вести.
Я очень хорошо
помню. И так далее,
помню,
и тому подобное. У меня есть целый словарь ангелов.
И я помню, писал даже целую книжку об ангелах, она даже вышла с картинками. Картинок было больше текста. Но за что я люблю Евангелие? Оно же как боевик. Вот был фильм «Телохранитель». Господь сказал, что вы этих малых не обижайте, потому что их ангелы перед престолом Божьим. Я так понимаю, что ангелы – это такие наши телохранители, это работа, и они как вот там, как вокруг президента, значит, вокруг меня, так они круто.
Ну, дело в том, что человек обычно представляет себе иную жизнь по образцу нашей жизни, и поэтому он Бога представляет, ну, в виде царя, поэтому есть некий тронный зал, есть престол, есть ангелы. Посмотрите на картины. Ангелы там играют на разных музыкальных инструментах. Другие, значит, в качестве телохранителей. Вот. Особенно апокалипсис здесь потрясающая вещь. И так далее, и тому подобное. Поэтому здесь это неудивительно. Это неудивительно. И это учение об ангелах, оно же в древнейших частях Библии вообще не существовало.
А книга Еноха, на которую ссылался звонящий?
Книга Еноха – это поздняя книга.
Поздняя –
это примерно второй первый век нашей эры, а большая часть ее даже, возможно, первый век нашей эры. Это очень позднее произведение. Это произведение, когда появилось учение об ангелах добрых и об ангелах злых, и когда появилось представление о разных рангах, чинах ангелов, а, так сказать, об ангелах простых, об ангелах архангелах, старшие ангелы, их там то ли 7, то ли 9, у них там огромное количество имен. Есть ангел Метатрон, который стоит у престола Господня, и так далее, и тому подобное.
Спасибо, говорила Валентина Николаевна. Мне кажется, что связь с нашей темой та, что часто ангелы – это служители на Божьем суде, которые взвешивают положительные и негативные дела людей, как вот в
сне Макара. Это из Египта.
Да, но и в православие это вошло.
Ну, это вошло из Египта.
Вошло из Египта. Египет тоже христианская страна была. Да. Вот, и поэтому это тоже к вопросу о вознаграждении, которое откладывается тем самым вот туда, в загробную жизнь. У нас есть звонок из Москвы. Анна Аркадьевна, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте. Можно я к вопросу о труде немножко?
Да, да.
Знаете, конечно, хлеб свой насущный надо зарабатывать в поте лица, и истинный христианин так и делает. А вот вы не могли бы вашу гостью попросить, чтобы такую назидательную лекцию прочитали бы банкирам, которые живут на проценты, не трудясь, на проценты с наших народных денег? Я думаю, они вас послушают, тем более многие из них ваши, в общем, соплеменники. Спасибо.
Спасибо, Анна Аркадьевна, от меня, от отца моего Гавриила Яковлевича Кротова, от дедушки моего Якова Васильевича Кротова и так далее, до псковских бояр-посадников Кротовых. А если вы намекаете на то, что у меня евреи в роду, Анна Аркадьевна, у каждого из нас 2000 лет назад на земле жило 6 миллиардов предков. Подумайте сами, сколько у вас дедушек, прадедушек и прапрадедушек. Так что все люди, кто жили на земле 2000 лет назад, и евреи, и греки, они и мои предки, и ваши предки. Рано или поздно палачи и жертвы все объединяются в потомстве. Это часть единства человечества. А на ваш вопрос насчет банкиров, это вот Борис Кириллович Кнора.
Ну, у нас как раз Русская Православная Церковь, вот, если говорить об официальной Московской патриархии, издала в свое время нравственный кодекс для предпринимателей. В 2004 году на, правда, мероприятие может вызывать вопрос, Всемирный Русский Народный Собор, был принят документ, значит, который как раз кодифицировал некоторые отношения, которым должны следовать предприниматели, коммерческие организации, вообще бизнес в России. Но удивительно, что вот сама Русская Церковь не рассматривает, не изучает проблему организации труда в своих структурах, не только так, на приходах, ну, административных структурах, епархиях, где есть определенные трудовые, как раз деловые отношения, но и в церковно-мирянских организациях, которых достаточно тоже много, и это и издательство, это и социальные организации, социального служения, и катехизаторские организации, религиозно-образовательные организации, православные гимназии, вузы.
Так, а что, ну, так это же есть, значит, работают люди?
Люди работают, но принципы, по которым строятся деловые отношения в этих организациях, как раз дают такие сбои, что показывают, что уступает культура трудовых отношений светской культуре. Культура церковной деловой этики уступает культуре светской деловой этики. Какая бы она в России тоже не была бы, так сказать, уязвимая.
Нет. Я прошу прощения, это язык такой высшей школы экономики, когда отсутствие этики называется уступающей этикой. Вот труп – это человек с особым обменом веществ. Безнравственные отношения – это отношения специфической нравственности. Что вы имеете в виду?
Отец, очень даже есть своя этика. Очень даже, ну, конечно, ее можно оценивать по-разному.
Ну, хорошо, нанять человека пономарём без трудовой книжки – это этика?
Есть этос. Хорошо, тогда я прошу прощения, так. Может быть, неправильно сформулировал. Есть этос. Есть этос, и, ну, во всяком случае, когда мы формулируем проблему, мы говорим «проблема этики». Но все равно, так. Если даже это отрицательная этика, все равно мы говорим
хорошо.
«проблема этики».
Нанять священника без трудовой книжки на работу в Москве. Он приехал с Украины, настоятель московского храма нанимает его, годик обещает прописку и квартирку, а через год увольняет, у того никаких документов, и нанимает следующего священника с Украины. Это этос, этика или грех?
Это отсутствие вообще выстроенности нормальных отношений, договорных отношений. Это спекуляция на самом деле на отсутствие договорных отношений и отсутствие культуры вообще деловой, которая в течение советского времени просто была элиминирована.
Извините, деловая культура и совесть – это одно и то же?
Это разные вещи, я считаю, но они связаны. Не связаны.
Говорил, конечно, Борис Кнор, и мы продолжим этот увлекательный разговор после краткой сводки новостей. Напоминаю, в эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения».
Свобода. Новости.
В Москве 17:30. В Москве участники кампании «Occupy Следственный комитет» 4 часа пикетировали сегодня здание ведомства. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», в акции участвовали около 50 человек. В подмосковном Ногинске сегодня около 30 обманутых дольщиков захватили свой недостроенный дом. Московские гражданские активисты провели сегодня выездную агитационную акцию в городе Гагарин Смоленской области. Они общались с местными жителями, раздавали им материалы о деятельности властей и оппозиции. Главная цель акции – прорвать информационную блокаду. В Германии в аэропорту Мюнхена задержан гражданин России Виталий Калуев, приехавший для участия в траурных мероприятиях памяти жертв авиакатастрофы над Боденским озером в 2002 году, в которой погибла его семья. В Москве на 89-м году жизни скончался народный артист РСФСР Владлен Давыдов. Об этом сообщил Союз кинематографистов. В Каире Мохаммед Мурси сегодня принес присягу и официально вступил в должность президента Египта. Церемония состоялась в Верховном суде, а не в парламенте, поскольку парламент был ранее распущен Высшим военным советом. Международный посланник по Сирии Кофи Аннан заявил, что мировые державы частично будут нести ответственность за рост числа жертв конфликта в Сирии, если не договорятся о том, как положить конец кровопролитию в этой стране. В городе Тимбукту на севере Мали последователи радикального исламистского движения «Ансар-ад-Дин» разрушили по меньшей мере один из находящихся там 16 мавзолеев исламских святых и намерены уничтожить все. На прошлой неделе Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО внес Тимбукту в список находящихся под угрозой памятников. В Исландии сегодня проходят президентские выборы. Наибольшие шансы на победу имеет действующий глава государства Олафур Рагнар Гримсон.
Вы слушаете программу «С христианской точки зрения», радио «Свобода», микрофон Яков Кротов. В гостях Валентина Николаевна Кузнецова, автор перевода Евангелия на русский язык и специалист по новозаветной эпохе. И у нас в гостях Борис Кириллович Кнорр, религиовед, культуролог, все православные, все люди работящие. И тема наша – работа и вознаграждение за нее. Мне кажется, что, ну вот, когда человек ищет Бога, когда он видит какие-то полюса, между которыми пустота и неясность, и понятно, что там опасность, тут опасность. Вот два таких полюса, одну такую оппозицию рисует евангельская притча о стрекозе и воробье. Да, стрекоза и воробей.
Евангельская притча?
Да, ну, там они выступают под псевдонимами, Валентина Николаевна. Вот вы, небось, не знали.
Нет.
А вот притча о блудном сыне – это и есть басня о стрекозе и воробье. Злобный, подозрительный муравей, который злыбится на все бытие. Вот, и легковесный, блудливый стрекоза, который порхает, срывает цветы удовольствия, пока они не заканчиваются. Почему человек не идет в церковь? По двум причинам. Либо он трудоголик, и ему некогда, потому что работа не терпит перерывов, надо все, ее всегда слишком много. А Господь такой сякой сотворил только 7 дней в неделю, вместо того, чтобы, скажем, хотя бы 25. Вот. Либо человек не ходит в церковь, потому что он лежит на диване, думает о высшем, находится в пикетах, готовит обвинительные заключения. Ну, в общем, не работает, скажем прямо. Вот две крайности. Есть такой вид дела, Валентина Николаевна?
Наверное.
Не встречались. Вы как работящий человек, что же
наверное, но из бытия мы знаем, что человеку как бы 6 дней, да, а один день – это и для Бога, и для самого человека.
Я не помню, в Писании насчёт, что это и для самого себя.
Да, и для самого человека человек, наконец, может разогнуть спину, усталый.
Взять дубину.
Отдохнуть. Так. Это день радости, это день отдыха, это
выпивки.
День, когда вкусно едят, когда обязательно пьют вино. И это одновременно отдых для природы. Да, для
то
земли.
То есть мы от нее, она от нас отдыхает.
Да, 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 да. Для волов, для быков, там, для вьючных животных и так далее. Так что это действительно день радости. Недаром, когда люди представляли себе загробную жизнь, они обычно воспринимали ее как пиршество, как огромный какой-то пир или как вечную субботу. Это очень интересно.
Тогда почему Господь так приложил старшего сына за то, что тот вкалывал, и при этом в результате...
А там не за это. А нет? Там не за это. Там притча о двух сыновьях, она совершенно не о том. Она о том, о прощении и непрощении. Понимаете, младший сын, который поступил так, как на Востоке, вообще невозможно себе представить, он при жизни отца потребовал свою долю наследства. Отец его должен был бы проклясть. Вместо этого притча говорит о невероятной снисходительности, о невероятной кротости,
ну,
о невероятной любви.
В России,
отца.
По-моему, огромное количество это православных живет за счет отцов, матерей, бабушек,
дедушек. Это другое дело. Это другое дело. Мы же говорим о евангельской, о древневосточной притче. Когда младший сын, который вообще, мягко говоря, никто и ничто, и звать его никак, потребовал свою долю наследства при живом отце, и отец это делает, и он отправляется проматывает ее, он живет в языческом мире, потому что там свиньи, вот, и питается вместе с ними вот этими стручками акации, вот, и потом, поняв, что жизнь ужасна, возвращается, решив отказаться от своего, так сказать, сыновства, лишь бы отец принял его в качестве слуги. И отец принимает. На этом мы обычно останавливаемся, потому что мы с удовольствием отождествляем себя с этим блудным сыном, которого отец прощает. А на самом деле притча о старшем брате. Старший брат идеальный, послушный,
муравей.
Трудоголик,
муравей.
Послушный, всегда исполняет волю отца.
Муравей.
Но он не захотел простить. Он сказал: пришел этот твой сын. Отец ему говорит: это твой брат. Он был мертв и ожил. Он потерялся и нашелся. И вот по этой причине все благочестие старшего брата,
трудолюбие,
летит в тартарары. Это типичный фарисей. И таких огромное количество и у нас. Человек, который не прощает. О, у нас классика сейчас. Пустирает все православные, ну не все, но очень многие, не хотят простить их. Вот эти девочки, что бы они ни совершили, давайте мы сравним с блудными сыновьями, дочерьми и так далее. Но зато воцерковленные кричат: распни их, побей их камнями и так далее и тому подобное.
Потому что старший сын, евангельская притча, это подчеркиваю, он работал, вкалывал,
да.
И он обижался, что отец ему не доплатил, вот хотя бы козленочка дал. Вознаграждение недостаточное. А те, кто против пустирания протестуют, они, я вас уверяю, в основном, извините меня, дармоеды, которые живут за госсчет, за церковный счет, и ничего там и не пашут, а только пишут, как сказал один протоиерей, сетевые хомячки. Слово Борису Кнорре.
Я бы хотел еще остановиться на теме минимизации договорных отношений и их неабсолютизации, потому что две притчи есть еще такие.
Я прошу правильно договорные отношения на церковнославянский переводить как отношения завета? Ветхий завет, новый завет.
Хотя, завет – это договор.
Хотя,
да.
хотя в нашей обыденной жизни как бы, понятие завета, наверное, не так применимо, не настолько оправданно было бы применять понятие завета между друг другом. Но если говорить о притчах, то мы же еще помним другие притчи, которые как раз говорят о трудовых отношениях и вообще о оценке к труду. Это Марфа и Мария, которая благую часть избрала, и в то время как Марфа трудилась и пеклась, там делала много попечения, это в современной субкультуре церковной очень сильно обыгрывается. И другой момент...
В пользу
тех, кто, опять-таки, устраняется от работы. Я бы хотел сказать по-другому. Люди ищут от церкви чудо. Есть социальный запрос на чудо, на то, чтобы как-то компенсировать тот социально-экономический хаос и вообще нестроение, которое у нас есть в обществе. То есть, понимаете, у нас в России, как мне кажется, от церкви действительно ищут скорее компенсации недоработок, отсутствия трудовой культуры вот через надежду на чудо. И поэтому делают акценты вот на эти вещи, на эти притчи, вот в таком плане выбирают именно образ Марии, его интерпретируют, выбирают образ... того, кто получил притчу о работнике единого десятого часа, который также получает такую же награду, как те, кто работали с первого часа. Вот. То есть показывает, что вообще вознаграждение за труд не имеет с точки зрения Бога, не имеет такого какого-то релевантного критерия, чтобы можно было оценивать полностью каждую деталь труда и оплачивать, соответственно, этот труд. То есть, по большому счету, внушается, что мы получаем награду не за то, что мы реально сделали на земле, а за то, как мы устремлялись к Богу, насколько Бог готов милостью своей простить наши недостатки. То есть делается установка на амнистию, не на совершенствование человеческого труда и вообще человеческого, а на амнистию за то, что мы такие недостойные.
Это вот, если я правильно понимаю, вы говорите о том, что упомянула Валентина Николаевна, что человек переносит на Бога свои земные представления.
Да,
модель, которую вы описали, это когда человеку на работе платят хорошо не тому, кто хорошо работает, а тому, кто лоялен к начальству.
Да.
Даже если он работает не очень хорошо, значит, платят за лояльность, а не за труд. И Бог тоже, он заплатит за верность. Лояльность – это ведь то же самое, что верность.
Более того, как пишутся прошения и вообще разные бумаги официальные в православных учреждениях, в конце подписывается «недостойный послушник вашего высокопреподобия», «нижайший» там или «недостойный», «раб нижайший». То есть это декларативная форма смирения, не индивидуальная. индивидуальная, не та, которая возвышает человека вообще на внутреннюю личную зону, а вот декларация, которую обязательно надо продемонстрировать по отношению к начальству и тем самым декларировать, да, заранее сказать, что да, я недостойный, я не соответствую требованиям, поэтому я ожидаю от вас милости.
Ну, так как было в средние века, да, прошение недостойный, там,
окаянный
и тому подобное.
Да,
притчи, конечно, не о труде. Те притчи, конечно, не о труде. Особенно притчи о работнике виноградника, так называемого 11-го часа. Это, опять же, притчи о великой милосердии Бога. Самое интересное, что есть параллельная притча еврейская. Может быть, Иисус взял ее и переработал, или, может, она появилась позже. Значит, опять та же самая история, работники-виноградники. И вот в конце самой работы появляется царь, потому что царь – это владелец виноградника, и он хочет посмотреть и заплатить людям. И он тому, кто поработал один час, платит даже столько же или даже больше. Почему? А потому что у того очень высокая производительность труда. Тот за один час сделал больше, чем те за целый день. И посмотрите, какая притча, какой она становится плоской, абсолютно понятной, абсолютно земной. А там люди не хотят простить, они хотят сказать, мы больше работали, мы лучше работали, у нас церковный стаж гораздо выше, поэтому мы имеем право. А Новый Завет все время говорит, наши долги или грехи, это арамейское слово, перед Богом столь огромны, что никто не может сказать, я заработал, я имею право. Все, что дает Бог, это великое милосердие.
Говорила Валентина Кузнецова, я только донесу, что Бог-то один, поэтому ни один земной начальник не может претендовать на вот это отношение. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода» в прямом эфире. Наш телефон 8 800 200 ровно 2212, бесплатный из всей России, и у нас звонок из Калужской области. Вячеслав, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте. Я хочу сказать, что в контексте вот этот родной сын старший, это, конечно, были фарисеи, которые вот всех осуждали, Иисусовых друзей, рыбаков. Вот. И я хочу, пользуясь случаем, задать два специальных вопроса, потому что у вас сегодня переводчики. Вот, например, первый вопрос, я смотрел английский перевод Нового Завета, там написано «Звезда полынь» – это «вормвуд». То есть двусложное слово, которое примерно я примерно перевел на старославянский как «черная быль» или «Чернобыль». Прямо один к одному. И второй вопрос, это вот как, госпожа Кузнецова, как вы переводили послание апостола Павла, первую главу к римлянам, 23 стих, где апостол Павел пишет о людях, которые сделали какое-то изображение. Ну, понятно, что это имело вид обычной иконы, которую мы каждый день видим. Спасибо.
Какой иконы?
Икон
в это время не было.
Про полынь.
Про полынь я ничего говорить не буду, потому что по поводу Чернобыля это уже, по-моему, все абсолютно.
Валентина Николаевна, как сотрудник радио, я вас заверяю, я напоминаю вам Честертона, всегда находится кто-то, кто не дочитал, не доуслышал. Возьмите с ним. Вы же повторяете «Христос воскресе». Вот про звезду полынь тоже повторите.
Мы не знаем ничего про звезду Полынь, та самая звезда Полынь или Чернобыль. Так что я здесь просто сразу скажу, что я не знаю. По-моему, это лучше всего,
это
чем пытаться что-то придумывать. По поводу каких-то конкретных вещей, мне кажется, что мы очень далеко уйдем. Я, конечно, могу прокомментировать, там, прочитать и так далее, но я понимаю, что Павел как раз в этом отрывке обрушивается на язычников, которые поклонялись не Творцу, но творению, смертному человеку, образу подобному смертному человеку, животным, даже пресмыкающимся, особенно евреи издевались над египтянами, потому что те поклонялись тоже как скоробеям, крокодилам и так далее и тому подобное. Да, действительно, в те времена был полный запрет на изображение любого живого существа, потому что это могло подтолкнуть человека к идолопоклонству.
Да, отсюда, собственно, я еще раз процитирую то, что звонивший не произнес. Вот эта фраза послания римлянам. «Славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся». Сегодня, кстати, и в иудаизме нету такого полного запрета, изображают и птиц, и четвероногих, и людей. Не изображают.
Ну, на самом
дворца,
деле,
конечно,
на самом деле, при раскопках там в Дуре Европас тоже были найдены некоторые изображения. Да. То есть, на самом деле, это не было так жестко, как нам кажется.
Ну, это в древности. Я напомню, что Дуре Европас...
Ну, в исламе то же самое, да, тоже запрет. Да. Поэтому отсюда такие достижения в орнаментах.
Да. Я напомню, что Дуре Европас — это вовсе не брань каких-то восточных людей в адрес Запада. Это городок на границе Сирии западной, раскопанный ростовцем в 30-е годы, где была обнаружена очень древняя середина 3-го столетия, ну, культовое сооружение. Видимо, оно частью служило синагогой, а частью христианской церкви. У нас звонок из Москвы. Валерий, здравствуйте, прошу вас.
Добрый вечер. У меня, значит, комментарий по поводу использования притчи о возвращении блудного сына. Блудный сын, он пришел и покаялся. Он сначала покаялся, осознал свой грех и вернулся к отцу. А девушки из Пусси-Райот, они же не раскаялись. Тем
спасибо,
более они берут
Валерий.
Себя...
Да, я про девушек особенно развивать тему не буду, но тут есть одна маленькая засада, и мне в чем каяться. У нас есть звонок из Москвы. Юрий, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте. Вы извините, пожалуйста, я уже старый, конечно, но прожил в Москве 73 года. Вот. И мне, например, хотелось, чтобы как ведущий, так и приглашенный прокомментировали, ну, такой пример. Вот я приведу, а вы прокомментируете его, сопоставляя вместе с Пусси-Райс. Где-то в 2000 году молодой парень, звали его, по-моему, Алексей, он зашел в синагоги, ничего не делал, никого не убивал. Ну, как вот Михалков, например, говорит, там, не грабил, ничего такого не сделал. И ему присудили 16 лет. Понимаете, это
Юрий,
больше...
Юрий, я вас отрубаю, потому что нельзя так рассказывать информацию. За ничто, за то, что зашел в синагогу, не дают 16 лет. Вот когда вы позвоните, назовите мне фамилию, имя и срок, тогда мы будем это рассматривать. Сейчас я даже в интернете не могу найти вот с такими параметрами. Алексей, синагога, интернет ничего не выдает. Я думаю, это из разряда антисемитских мифов, которые бродят
в мозгах. А можно я все-таки вернусь к блудному сыну?
Говорит Валентина Кузнецова.
Блудный сын не успел раскаяться.
Фраза «отче согрешил»,
он, я... Да, он только начал говорить, а отец сразу бросился к нему, он не выслушал его. Сначала тот выслушал, покаялся, потом сказал, ну ладно, хорошо, так и быть, тебя прощаю. Тот только начал говорить, отец, я недостоин, как тут же... Отец бросился к нему еще раньше, увидел, как тот идет. И вообще в Новом Завете есть одна чрезвычайно важная вещь. Бог прощает грешника прежде, чем грешник раскается. Но а вера человека – это согласие принять это прощение или отказ от него. Вот если человек принял прощение Божье, вот тогда уже следующий этап – его раскаяние. Бог не ждет, пока человек раскается. Вот здесь очень важная вещь. Когда Павел, Савл, шел по дороге в Дамаск и увидел, произошла вот эта знаменательная, великая встреча, которая перевернула жизнь, которая на самом деле сделала Павла другим человеком, он умер и воскрес. Совершенно другой человек. Тогда он раскаялся. Он раскаялся потом. Бог его принял до раскаяния. Вообще все богословие Павла основано именно на этом, что Бог прощает человека раньше, чем он раскается. Вот в письме Римлян Павел говорит, Бог полюбил нас, когда мы были грешными. Бог полюбил нас, когда мы были недостойными. Понятно?
Говорила Валентина Кузнецова, все-таки, слава богу, за интернет. Речь идет не об Алексее в 2000 году, речь идет об Александре Александровиче Копцеве. Это Москва, 2006 год. Человек набросился с ножом в 2006 году, порезал 8, а не сел, посидел. Дорогой Юрий, проживший в Москве 74 года, приговорен был к 16 годам, значит, в сентябре 2006 года, и многие русские националисты, сообщает интернет, выступили с осуждением действий Копцева. На суде Копцев сказал: прежде всего, я хотел бы извиниться перед потерпевшими за причиненный им вред. А мне бы хотелось все-таки, Борис Кириллович, чтобы вы, вот что накипело, скажите, я думаю, что накипело, и все-таки вот к вопросу о банкирах. Может быть, труд греховный, может быть, труд непроизводительный. Мне это в основном вспоминается первый съезд народных депутатов, где Гавриле Харитоновичу, директор Московского часового завода, сказал: вы идите у станка, встаньте. Вот. Вот станки делают командирские часы. Это работа. А всякие там банкиры, манкиры, это не работа. Не труд.
Нет, те, кто работает, не работает, а живут на процент, это рантье, а не банкиры.
Ну, тогда просто я позволю себе расширить тему, Борис Кириллович, потому что понятно, что человек не любит евреев, это не проблема. Но ведь Москва – это очень странный и в каком-то смысле страшный город. В нем, с одной стороны, полурабы, таджики, казахи, которые подметают и ютятся по полсотни человек в подвалах, а в другом, с другой стороны, вот в этом доме, которые они чистят и вылизывают, там, может быть, половина квартир сдается москвичами. Ведь появилась благодаря вот реформациям целая группа москвичей, и очень часто это, слава богу, у человека есть квартира, две квартиры, рождаемость сокращается, человек ведет жизнь рантье, и это неплохо, говорит Борис Кноре.
Отец Яков, знаете, я вот в качестве ответа приведу эпизод из «Братьев Карамазовых» Достоевского, когда идет разговор Алёши с своим, так сказать, не очень достойным отцом, и этот отец Фёдор Павлович говорит, что, ну, Алёша, слушай, что-то ты монастырь там зачастил, ну, я сейчас не могу, но суть такая, что вообще вот ваши монахи ничего не делают, там, когда молятся, то есть вообще тут надо бы вообще разобраться с этим
живут
делом.
На процент,
живут на за счет труда других.
Нет, да, Борис Кириллович, говорю, у многих монастырей был в банке вклад, слава богу, купцы жертвовали и жили на проценты.
Да, я не договорю. Значит, дальше идет такой разговор, когда Алёша говорит, ну, если вообще начать все разбирать, то тогда и тебя, папа, вообще будут спрашивать, как, а вообще, а ты-то на что живешь? Ты-то вообще вот почему ты не трудишься, почему ты живешь за счет труда крестьян, труда, значит, своего имения, вообще своих денег. Вот ты тут еще даже там сыновьями тоже манипулируешь за счет денег, вот старшим братом. Вот, и вообще просто-напросто сметут, вообще, просто тебе придется работать, вот вообще, дорогой пап, ну что, вот. И тогда папочка отвечает: ой, да, слушай, а ты ведь прав, Алёша. Ой, да, пусть стоит твой монастырек. Нет, пусть будет твой монастырек. Ладно, нет, нет, пусть.
Чтобы не знаю, карамазовская защита Бога хуже, чем сталинская атака на Бога. У нас звонок из Иркутска, Андрей. Здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте. Я считаю, что, ну, как вот в Библии написано, Бог поругаем не бывает, да, но дело Копцева, вот я считаю, что это политическое дело. Почему? Потому что власть дала вот именно спусковой механизм на то, чтобы уничтожать, резать и все, что вот, то, что у нас сейчас происходит в России.
Да, что вы хотите сказать?
Власть
благословила Копцева резать евреев? Вы это хотите сказать?
Нет, ну и православных тоже. Почему нет?
А, и православных режут?
Те же пусть и Райт, что он за них защищает.
Спасибо, Алексей, я от вас отключаю. Пусть и Райт никого не резали. Это политический протест на территории хозяйственного комплекса Храм Христа Спасителя. Это даже не собственность церкви. Вот, дело это должен разбирать суд и выяснять, стоит осуждать за политический протест или нет. Вы хотите сказать, что правительство России попущает всяким сионским мудрецам резать православных? Ну, есть такая точка зрения, но с этим в палату номер 6, видимо, где у нас прокурор и сионских мудрецов?
Общественная палата номер 6.
Общественная палата номер 6. Валентина Николаевна, а все-таки вот эта вот жизнь рантье, ведь в древнем Израиле, эпохе Спасителя, такое с трудом было возможно.
Ну, вы знаете, ведь в древности в Израиле люди жили гораздо беднее. Я думаю, что самые там даже богачи если взять нашу жизнь, сколько мы едим, как мы одеваемся и так далее и тому подобное, то мы, наверное, все богачи по сравнению с теми людьми.
Да,
и там сокровища, вот обратите внимание, сокровища, где моль съедает. Мы подумали о том, что одежда, человек иногда имел там одну одежду, может быть, на всю жизнь, и передавали эту одежду от матери к дочери, от дочери к внучке и так далее. И даже вот казнимо вот эти тряпки солдаты, палачи делили между собой, потому что даже эти тряпки имели какую-то ценность. Люди ели, например, в Палестине 2 раза в день. Часов 10 и часов 5. Для массы бедняков это была вода и хлеб, и больше ничего. И поэтому это была тяжелая, действительно невероятно тяжелая жизнь.
Так что, значит, не в коня корм наше благосостояние современное?
Наше благосостояние, конечно,
ведет
невероятно.
Ведет к отходу от Бога?
Отчасти,
это консюмеризм.
Отчасти, да.
Борис Кирилович, я попрошу вас разъяснить это нерусское слово.
Да, ну потребительство. Потребительство. Конечно, да. Нет, это не к тому, что люди
вы
должны
чему
жить...
Вы к нас зовете? Назад в пещеру? Назад
нет,
в Древний
Израиль? Нет, мы не зовем назад в пещеру, но мы должны понимать, что вот это стремление к потребительству, оно ведь уничтожает природу, оно действительно делает человека самодовольным, оно лишает человека вот духовного взгляда. Дело в том, что, понимаете, в Новом Завете говорится о богатстве, и богатство осуждается. Но богатство осуждается не за само богатство. Богатство никоим образом не демонизируется. Но богатство, весь вопрос в том, как человек относится к богатству. Вот есть такая книга, которая не вошла в еврейский канон, но она входит в православный канон Библии, это «Иисус Сирах», где он говорит о том, что вот если есть праведный богач, то это великое чудо и чудес, потому что у него гораздо больше есть мотивов и возможности согрешить, а он не согрешил.
Говорила Валентина Николаевна Кузнецова. Я напомню вещь, которая осталась, может быть, за рамками сегодняшней программы, что все-таки главный самый труд совершает в этом мире Бог, который сотворил этот мир и продолжает творить. И получается это вознаграждение в виде всяких, да, претензий. Вот. И вся трагедия человеческого труда в том, что он не творческий часто. Человек призван быть творцом, а вместо этого он трудящийся. И поэтому цель христианина – просить у Бога такого вознаграждения, чтобы труд становился творчеством, а уж наше вознаграждение – это как Господь даст. Вы слушали «Радио Свобода», программу «С христианской точки зрения». У нас были в гостях Борис Кнор, Валентина Кузнецова, вел программу Яков Кротов. А через 10 минут в программе Кристины Горелих «Третий сектор» пойдет речь о форуме в Москве политзаключенных бывших ЗК ГУЛАГа в программе Герман Обухов, Осип Бегун, Калью Аянович Мятик.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы продолжим проводить этот закон в жизнь и делать все
очевидцы
возможное.
Очевидцы говорили, что 6 мая именно полицейские спровоцировали.
Внешние игроки не должны диктовать свои рецепты сирийцам.
Мы осознаем, какие меры нам надо принять для финансовой
стабилизации. Следствие не имеет больше вопросов к Батуриной в качестве свидетеля.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5970, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.